Добрый вечер, братья и сестры. Я приветствую всех вас, дорогие студенты. Рад вас всех видеть. Слава Богу за этот хороший вечер. И мне приятно видеть вас и также обратиться к студентам, как декану Библейского института. Хочется ободрить вас и сказать, что вы большие молодцы, вы учитесь, вы послушались Бога, вы пошли за Богом, и вы пребываете в Его Слове. И Его Слово, оно обязательно произведет плод в вашей жизни, уже производит. Как вы уже заметили, что это необычная библейская школа, и если кто-то из вас, особенно обращаясь к тем, кто первый раз учится, это необычная школа, и здесь преподаются те истины, те откровения, которые мы получили не так давно, буквально несколько лет тому назад, что-то чуть больше. И это те откровения, которые работают в нашей жизни, которые сегодня мы видим, как они изменяют наши жизни. И мы с удовольствием делимся ими с вами. Поэтому ободряю вас, я понимаю, что могут быть атаки, может быть давление на слово. Опять-таки, вы должны понимать, вы уже студенты, уже слышали не одну тему, и могут быть атаки, может быть давление на слово. Опять-таки, мы не представляем такой угрозы для дьявола, как то слово, которое попадает в наше сердце. И, дорогие друзья, это классно, это здорово, когда слово попадает в наше сердце. А это говорит о том, что Бог формирует нас, Бог учит нас, Бог ведет нас. У Него есть планы для нас, для нашей жизни, для вашей жизни. И эти планы, они во благо, на добро. Он хочет не только изменить вашу жизнь, но Он хочет изменить жизни многих-многих сотен тысяч людей, которым вы служите и будете служить. Поэтому, дорогие братья и сестры, ободряю вас, чтобы вы не сдавались, чтобы вы шли дальше, чтобы, невзирая ни на что, пребывали в Слове, держались Слова, и все остальное Господь, Он разрешит, Он усмотрит, и все будет хорошо. Поэтому, дорогие, держитесь Слова Божьего, пребывайте в Слове, и не позвольте никому и ничему украсть у вас это слово. И это время с Богом, это время обучения в библейской онлайн-школе обновления. И вы знаете, что у нас скоро будет новый поток, поэтому я верю, что вы, как те, кто уже вкусили слово, вы говорите кому-то, там, братьям или сестрам, я думаю, что Дух Божий обращает ваше внимание, кому это необходимо, кому обратиться. Говорите, посылайте ссылки, распространяйте ту рекламу, которая сейчас есть в Фейсбуке. Это для того, чтобы распространить вот то послание, которое мы получили. И это здорово, это классно, это хорошо. Поэтому с 16 ноября, напомню, у нас будет новый поток. Это те студенты, и у нас уже есть достаточное количество студентов, абитуриентов, скажем так, те, которые будут учиться вслед за вами по вашим записям. Хорошо, драгоценные, еще раз приветствую всех вас, те, кто к нам уже подключились. И у нас сегодня новая тема в библейской школе обновления. Это тема, касающаяся природы Бога. Эта тема называется «Триединство Бога». И это не так давно эта тема у нас, только третий раз она будет звучать. А до этого в Библейском институте у нас не было такой темы. И в основном подобные темы, они в теологических учебных заведениях, то есть это теология. Но я с Духом Святым, конечно же, постараюсь сделать эту тему достаточно простой и доступной для вас, чтобы вы могли увидеть и понять нашего Бога, природу Бога. И это хорошо и здорово понимать Бога, какой Он, наш Бог триедин. И вопрос триединства – это вопрос самораскрытия Бога. Это не то, что мы сами можем додумать, не то, что сами можем выдумать. Вопрос триединства – это вопрос того, что Бог нам открывает сам себя. это вопрос самораскрытия Бога. И Бог открывает себя посредством откровений на страницах Библии. И это происходило и происходит посредством времени, всего времени человечества. То есть Бог открывался на страницах Библии в разные времена своему народу, людям, в разных ипостасях. И мы с вами об этом будем говорить. И знаете, сегодня, будучи христианами, будучи, живя во время благодати, мы с вами знаем намного больше о Боге, намного, значительно больше, чем люди, которые жили в Ветхом Завете. Мы с вами об этом поговорим. Также на этих уроках будем с вами изучать Бога. И это тема о Боге, и мы изучаем Бога. Есть темы, которые, когда мы изучаем самих себя, но вот эта тема, когда мы изучаем Бога. И Бог не против того, чтобы мы изучали Его. Наоборот, это Его инициатива. Это Он хочет, чтобы мы знали, какого Бога мы верим. И это важно. Это важно. И знаете, откровение о триединстве – это не откровение какого-то конкретного человека. Откровение о триединстве – это откровение всей церкви. Очень важно понимать. Это откровение для всего тела, для всего тела, для его церкви. И когда мы говорим о триединстве, мы должны понимать, что мы говорим об опыте веры и богопознания у миллионов христиан, которые жили до нас и которые живут сегодня в наше время. И это опыт христиан от самого начала рождения церкви. И это важно понимать, что это не просто какой-то эксклюзивный опыт конкретных людей. Как раз там, где есть какой-то эксклюзив, обычно там рождаются ереси. Потому что Бог открывает не просто конкретному человеку, Бог открывает всему телу, всей своей церкви. И в вопросе триединства, или как есть такой теологический термин божественной тринитарности, тринитарность – это то же самое, как триединство, просто такой термин богословский. Так вот этот вопрос, он при рассмотрении того, что мы будем рассматривать о Боге, важно учитывать этот коллективный или, как его еще называют, соборный опыт христианской веры, которая имеет предпочтение над индивидуальным какими-то откровениями. Потому что, знаете, почему мы эту тему внесли в наш курс? Потому что как и всегда в истории христианства, снова и снова открываются ереси, снова и снова попадаются какие-то люди с какими-то учениями, которые пытаются увести народ Божий от той истины, о Троице, которая есть в Писании. И мы с вами увидим, что Писание, оно говорит о Троице, и оно говорит и о Боге Отце, и о Боге Сыне, и о Боге Духе Святом. И, другими словами, вопрос христианского понимания Троицы не является таким выражением частного мнения какого-то. Вот какой-то богослов один или какой-то один учитель – это его мнение, какое-то там индивидуальное. Нет, это опыт Вселенской Церкви. Это опыт Вселенской Церкви. То есть мы с вами имеем эти корни, мы с вами имеем это то, что наши братья, отцы, праотцы, которые верующие, которые донесли нам до наших дней это откровение. И, конечно же, во всем этом Бог. Это Он, тот, который заботился о том, чтобы откровение о Троице, оно пришло в наше время. В то же самое время осознание этого опыта является индивидуальным откровением. Смотрите, с одной стороны, это вселенский опыт всей церкви. Но, с другой стороны, это опыт индивидуальной веры каждого. То есть то, что Бог открывает в всей церкви, это не просто, знаете, как автоматически, но это касается каждого из нас, это касается лично вас. чтобы лично вы могли со всей церковью получить откровение о Троице, чтобы лично вы могли получить откровение о вашем Боге, в которого вы верите. И знаете, вот также еще хотелось бы сказать, приступая к этой теме, что вот что бы мы ни говорили, знаете, в богословии есть всякие формулировки, есть всякие формулы, есть всякие выражения, особенно в богословских кругах, они так завуалированы, так много такого, много терминологии, может быть, для простых верующих непонятной. Но послушайте, при всем этом это то, если Бог не откроет, то, знаете, логикой это не постичь, не понять. И как раз мы с вами, рожденные свыше, именно верующие люди, мы призваны увидеть это на уровне сердца, на уровне откровения. Итак, дорогие, и опять-таки касаясь того, что я не договорил, вот всех этих формулировок, всех этих описаний Бога, вы должны понимать, что они все равно не откроют или не объяснят Бога во всей полноте. Все равно не откроют, любая формулировка или любые объяснения Бога все равно не откроют всей его полноты. Но он Бог. И, конечно же, мы сегодня знаем столько, сколько Бог открыл нам. И кто-то скажет, зачем постигать, если постичь невозможно? Нет, нет, нет. Постигать нужно и важно. Во-первых, Бог этого хочет. И вам важно укрепиться и утвердиться в откровении о Боге, в которого вы верите. И важно это знать, потому что сегодня есть много разных течений, есть много разных религий, которые пытаются атаковать откровение Троицы. И мы с вами, может быть, чуть позже об этом поговорим. И в Библии есть три самостоятельных, но взаимосвязанных типа свидетельства о Боге. В Библии есть три самостоятельных, но взаимосвязанных типа свидетельств о Боге. Первый из них – это свидетельство о единстве Бога. Это мы будем с вами рассматривать. Свидетельство о единстве Бога. Есть только один Бог, то есть Бог один, Бог един. Второе – это свидетельство о трех лицах Бога. Это свидетельство о трех лицах Бога, в отдельности каждый. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И также третье – это указание на триединство Бога. Указание на триединство Бога. Итак, первое – это свидетельство о единстве Бога, что Бог только один. Второе – свидетельство о трех лицах Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И третье – это указание на триединство Бога, что Бог триедин. И обо всем этом написано в Библии. И мы все это будем рассматривать. Как важно рассмотреть все. Мы посмотрим полноту всего Писания, посмотрим всю картину и Ветхого, и Нового Завета. Потому что, знаете, откуда рождаются ереси, когда кто-то, видя одну какую-то грань Бога, видя одну какую-то его сторону, начинает в этом развиваться и утверждаться, и вот так получается ересь. Но мы с вами будем смотреть широту всего Писания. И путь к осмыслению Троицы, он не был легким, но тем не менее он привел к тому, что христианский Бог, он триедин. Христианский Бог, он триедин. И путь к осознанию троичности Бога начался со Христа. Вот интересно. До Христа не было осознания, то есть в иудаизме нет осознания Троицы. Поэтому если вы будете разговаривать или общаться с евреями, вам бесполезно им доказывать или говорить о троичности Бога. Это то, когда, через то, что Иисус пришел на эту землю, начало открываться людям, Бог начал открываться людям, как Бог Троица. По своей сути, триединство, оно выражает сугубо христианское понимание Бога. То есть это сугубо христианское понимание Бога. Поэтому, если кто-то не понимает триединство, или, ну, я имею в виду со стороны, не христианин, если христианин не понимает триединство, это проблема. А если мир, или если, ну, хотя вы знаете, что религиозный мир, ну, это в религиозных странах они понимают, то есть на слуху Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, или там во имя Отца, Сына и Духа Святого, то есть как-то людям проще, хотя они этого не понимают, но им как-то проще. Но есть другие страны, там и мусульманские, и там индусские, и разные другие культуры, которые, ну, не понимают этого. И это можно, ну, понять только через откровение. Если в христианстве есть эти проблемы, когда сами верующие, которые призваны это увидеть и понять, если у них есть такая проблема, то что тогда говорить о людях, которые живут в этом мире? Но мы с вами говорим о христианском Боге Троице. И это не говорит о том, что с приходом Христа в мир Бог изменился. Нет. Просто с приходом Христа Бог начал открываться как Троица. Но Он был Троицей и в Ветхом Завете, и до Христа. Ну, до Христа я имею в виду, когда Христос пришел на эту землю. Бог есть Троица от вечности. И, однако, признание Христа Господом и Спасителем не говорит о том, что Он сам называет себя Сыном Божьим. Заставило серьезно рассмотреть факт того, что, знаете, когда люди, они, встретившись со Христом, когда Он жил на этой земле, они, ну, увидели, что Он делает и как Он себя называет, вот здесь как бы начали возникать вопросы, и людям начало открываться через откровение, только через откровение, что Иисус является Богом, и что Он принимал поклонение, что Он был вот той ипостасью, которая принадлежит только Богу, и Он заявлял о себе так, Он сам о себе так говорил, и когда люди об этом говорили или поклонялись Ему, Он принимал это поклонение. И это было необычно, конечно же. Это было необычно для евреев, для тех людей, которые верили в Единобожие, которые верили в единого Бога. И вот потому не раз пытались брать камни, потому не раз пытались побить Христа. Но мы рассмотрим эти местописания, посмотрим с вами. Но вы должны понимать, что это было необычно, когда с приходом Христа, с приходом простого учителя, раввина, вдруг начало что-то происходить, когда он стал объектом богопочитания и богослужения. При том, что в иудаизме был и по-прежнему есть монотеизм. Монотеизм – это вера в одного Бога. Ну, такой термин богословский – монотеизм. Так вот, в иудаизме там есть монотеизм, присутствует, и где поклонялись только и поклоняются только одному единому Богу. Но вот в этой культуре родился Христос, появился этот раввин, который принимал поклонение, который был самим Богом во плоти. И это, конечно же, было необычно для людей, это было необычно, особенно для иудеев. Хорошо, и я хочу провести такой еще небольшой исторический экскурс. Есть целая тема, но это в богословских кругах, история христианства. И у нас действительно с вами большая история, и она записанная, то есть есть исторические документы, их немало, есть фамилии разные важных людей, епископов, служителей разных, богословов, которые оставили хороший след в истории. И наша с вами история, она записана, то есть есть масса свидетельств. И вот сами эти свидетельства, они подтверждают, насколько, как это развивалось, вот это откровение о Троице, как оно, хотя это было сразу в первоапостольской церкви, но поймите, когда было пробуждение, большое пробуждение, когда много язычников начало спасаться, и для них это было непросто постичь Бога Троицу. И поэтому, вот, например, во втором веке Игнатий Антиохийский, также известный как Игнатий Богоносец, он уже во втором веке уже вполне осознанно говорит о Христе как о воплощенном Боге. И ну, я, когда говорю «говорит», это значит, есть эти записи, есть эти сведения, есть эти труды, богословские труды. И христианские апологеты II века, в особенности Иустин, такой знаменитый Иустин, они соединяют Сына Божьего с божественным логосом. С божественным логосом. Логос – это слово. Из первой главы Евангелия от Иоанна. Был такой Феофил Антиохийский, это шестой епископ. Смотрите, так близко, шестой епископ, всего лишь шестой, ну, от начала. Живший в конце II века. И он был первым из христианских богословов, который ввел в употребление термин «троица». Он ввел этот термин «троица» в своей работе против Автолика. Это был всего лишь 168 год. В это время он ввел эту терминологию «троица». То есть сама терминология «троица», ее нет в Библии, но она там есть, мы с вами ее увидим. Просто люди, ну и Бог не против этого, они, чтобы как-то это зафиксировать, как-то ну, обозначить, есть определенная терминология. Поэтому не удивляйтесь, например, есть некоторые супердуховные люди, которые говорят, если этого нет в Библии, если написано этого слова, я не буду об этом говорить. Ну не говорите, но вы увидите, что в Библии это есть. То есть Бог дал нам право изучать себя, Он дал нам право описывать себя, ну, в смысле Бога, чтобы могли описывать его, давать различную терминологию, различные формулы, различные графики, конструкции, чтобы, опять-таки, для чего? Чтобы нам было лучше, удобнее понимать Бога, чтобы наша душа могла воспринимать это, потому что наш дух-то воспринимает, но наша душа, она не всегда ну, понимает. И плюс есть и умные люди, есть не совсем, есть люди пытливые, которые любят изучать, есть кто-то более поверхностно к этому относится. Поэтому это есть. Есть целая наука богословия, которая изучает Бога. Это учение о Боге. И вот, как я уже сказал, что Феофил Антиохийский, он ввел эту терминологию «троица». Осознание того, что существует три божественных проявления, но существует только один Бог, привело в III веке к ряду учений, к ряду таких ответвлений. То есть, смотрите, тогда уже в III веке начались ответвления от истины Троицы Бога. То есть начались ответвления в том плане, что начали выделять конкретно одну из личностей, например, Иисуса Христа, как арианство, это те же свидетели Иеговы, которые начали выделять вот как Иисуса, Он один Бог. И в III веке там же, знаете, как бы ну, люди, которые, может быть, не сердцем как бы это воспринимали, а больше логикой, среди язычников было очень много умных людей, очень много образованных людей, очень много людей, которые любили логически воспринимать ну, действительность, скажем так. И вот представьте, они уверовали в Бога, и они начинали, ну, слыша как бы проповедь Евангелия, слыша о Боге, о Христе, и пережив спасение, да, но включая чисто логику, зачастую это приводило к тому, что возникали различного рода ереси. И одна из них, это например, монархиане-модалисты. Монархиане-модалисты от слова «монарх». Монархиане-модалисты. Они утверждали, что Отец, Сын и Святой Дух – это только божественные имена единого Бога. То есть Бог один. И вот когда нужно было, Он как Отец себя проявлял. Потом пришло время, когда Он проявил себя как Сын, как Иисус. Потом пришло время, он начал проявлять себя в последнее время, время благодати, как Дух Святой. Но это один Бог. И смотрите, это правильно, что Бог един, Бог один. Но в данном случае люди пошли, логически начали думать, не понимая, как бы, как это Бог триедин, как это каждая личность в отдельности, и все это одно, не понимая этого своей логикой, вот начали давать подобные такие заключения. И, конечно же, это ересь, и, конечно же, это не соответствует Писанию. Тертуллиан был такой богослов и знаменитая личность. Он конкретнее сформулировал понимание Бога как одной сущности, в которой также участвуют Сын и Святой Дух. И терминологию Тертуллиана применяют для латиноговорящих христиан до сих пор. Ориген – это III век. В III веке был такой еще знаменитый богослов. И его последователи признавали три ипостаси как самостоятельно существующие. И это соответствует истине. Где основополагающая и главенствующая роль отводится, ну, отводилась Богу, Отцу, который один только мог в полной мере пониматься как Бог. От Отца произошел Сын. Хотя Ориген учил о вечном рождении Сына, а божественность Сына была не изначальной. То есть вот тут был такой перекос, как бы не изначальной, а он как бы был от Отца, ну, в смысле производной. И отсюда уступал в своем достоинстве Богу Отцу. А от Сына происходит Святой Дух, который тоже божественен, но в своей божественности уступает Отцу и Сыну. То есть, видите, вот я просто почему вам говорю это? Что, ну, чтобы вы так, коротко, чтобы вы понимали, что на протяжении всего христианства происходили вот эти вот процессы понимания и осознания Бога, какой Бог, троичности Бога. То есть наши братья и сестры, верующие люди, которые жили до нас, они пытались это понять, пытались это объяснить, пытались это записать. И эти примеры развития христианского понимания Троицы в итоге привели к одному из самых таких решающих церковных разногласий, которые произошли в IV веке, известное как тринитарный спор. Тринитарный спор, это было в IV веке. Арий, пресвитер из Александрии, был катализатором разгоревшегося спора, но не был его главной фигурой. И хочу еще отметить напоследок, и на этом закончу такой исторический обзор, это первый Никейский Вселенский собор, который состоялся в 325 году нашей эры. В 325 году нашей эры состоялся Никейский Вселенский собор. Это первый такой собор, где собралось 318 епископов со всего мира. И они очень долго добирались, там очень долго, я слышал, где-то в течение полгода собирались. И потом на протяжении 2 месяцев они заседали, и один из вопросов был это арианство. То есть, ну, ариане – это те же свидетели Иеговы современные. И приняли то, что Иисус равен Богу Отцу и также является Богом. Потому что ариане говорили, ну, не считали Иисуса Богом. Трое епископов не подписали исповедание веры, потому что после этого собора было исповедание веры. То есть исповедание веры, нашей веры, то, во что мы верим или в кого мы верим. И три епископа, они не подписали исповедание веры, и их сразу сослали в ссылку. Сразу были сосланы. Итак, дорогие, мы с вами прошли вот такое как вступление большое. Сейчас мы пойдем в Писание с вами, может быть, попроще, полегче, может быть, тем, кто, может быть, уже устал от какой-то так определенной терминологии. Но это важно понимать, потому что, знаете, вы должны знать, что история христианства – это ваша история. Она полна примеров разных споров, разных разногласий, когда Бог всегда подымал людей, которые защищали веру христианскую, которые защищали истину о Боге, о триединстве Бога. Всегда находились, как находились умные люди, которые пытались ввести всю церковь в ересь, как ариане, Поверьте, арианство, оно могло захватить всю церковь. Это было, в то время это было достаточно распространено, и это угрожало церкви тем, что ее бы захватило арианство. Знаете, что, чем это грозило бы? Представьте, если Иисус не Бог, тогда кто спасает? Тогда мы лишены спасения. Но Бог поднял людей, и это было, в итоге с этим разобрались, и слава Богу, мы сегодня верим, или к нам пришла эта вера в триединого Бога. Итак, дорогие, теперь у нас мы поговорим о первом разделе, это единство Бога, поговорим о единстве Бога. Как я уже говорил, что вера древних иудеев была строго монотеистической, то есть они верили в одного Бога. Такой она остается и сегодня. Сегодня евреи также верят в единого Бога. Поэтому они, когда вы говорите «Иисус Господь», «Иисус Бог», они на вас смотрят немножко не так, как вы думаете, как вы рассчитываете, потому что это вера их отцов, это вера, которую они унаследовали от Авраама, от Исаака, от Иакова. Это вера, которую они унаследовали от Моисея. И евреи жили в окружении народов, которые верили в многобожие, то есть политеизм. Политеизм – это такой тоже термин, который говорит о многобожии. В то время как раз именно многобожие, оно было очень сильно распространено. И знаете, если бы в то время появилось, например, учение о Троице, его, может быть, легче бы восприняли. Но, конечно же, это было невозможно, потому что план Бога, он открывал себя поэтапно, он открывал себя в истории человечества. Он открывал себя поэтапно, он открывал себя постепенно. Но в то время, когда евреев окружали народы, которые верили в многобожие, у них была масса богов, разных богов, и они верили во что угодно, то есть и в солнце, там, и в луну, и в жаб, и в реки, и в деревья, во все всевозможное, то есть они верили в огонь и все такое прочее. И знаете, иудеям им приходилось прилагать усилия, чтобы при всем этом многобожии верить в единого Бога. И они были их не понимали, как нас сегодня не понимают, что мы верим в триединого Бога, так в то время не понимали, что они верят в единого Бога, в одного Бога. У вас только один Бог, у нас богов много, у вас только один. И вот это единство Бога раскрывалось Израилю в разные времена и разными способами Бог это делал. И, например, 10 заповедей, они начинаются словами, это записано в книге «Исход», 20 глава, со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это «Исход», 22-23 стих. Или, например, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Или Исаия, пророк Исаия, 43 глава, 10 стих. Пророк Исаия, 43 глава, 10 стих. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». И мы видим четко, понятно, говорится о Боге едином, Бог един. И Бог своими делами продемонстрировал Израилю свою уникальную реальность. Поэтому им следовало поклоняться, служить и повиноваться только Ему. Не было никакого другого столь же убедительного Бога, который так убедительно бы мог заявлять о своей божественности. Хотя бы взять те же казни, которые были над Египтом. Такого не было в истории человечества. И Бог, Он, претендуя на божественность, Он разобрался вот этими египетскими казнями со всеми богами, в которых верили люди, верили египтяне. Просто подумайте, еврейский народ, который был в рабстве, им говорили о едином Боге, что наш Бог один. Но если наш Бог один, почему мы в рабстве? Вот наши хозяева, которые над нами издеваются, они верят и в жаб, там, и в этих, и в тех, и в других. Как вы думаете, они пытались евреям навязать свои божества? Конечно же, пытались. Евреи же были у них в рабстве, и они это делали. И, возможно, кто-то из евреев и там поклонялся, это ж люди, кто-то сдавался. Но, конечно же, евреи, они, не имея Библии, не имея Писания, как мы с вами, они верили в единого Бога. И вот этот Бог, он приходит к ним через Моисея, и он начинает заявлять или показывать через вот эти чудеса, через эти казни, он начинает судить тех богов, которые, возможно, на которых поглядывали иудеи и думали, если наш Бог единый, то почему он не защитит нас? Но это было сильно, это было, вы знаете, это было величественно. Такого не было в истории. Но Бог заявлял на свою божественность. И исход 20 глава, 4 стих, говорит, там есть конкретный запрет идолопоклонства во второй заповеди. Также он основывается на уникальности Иеговы. Второзаконие, 6 глава, 14 стих. Второзаконие, 6 глава, 14 стих. «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас». То есть Бог предупреждает свой народ. Не последуйте иным богам. Бог, он не терпел никакого поклонения предметам, созданным руками человеческими, ибо Бог только Он. И отвержение политеизма проходит через весь Ветхий Завет. Отвержение многобожия происходит через весь Ветхий Завет. Захария, например, 14 глава, 9 стих, пророк Захария. 14 глава, 9 стих. Пишет: «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Бог неоднократно демонстрировал свое превосходство над другими претендентами на божественность, если можно так сказать. И люди в Ветхом Завете должны были размышлять над вот этими истинами постоянно. Должны были, что Бог един, что Бог один. Должны были учить этому своих детей. А, как вы знаете, в Израиле есть Шма Израиль, еврейский. Народ был носителем откровения о Боге. И не просто о Боге, но как о Боге едином. Бог один. И слава Богу за них, они донесли до нашего времени это. Учение о единстве Бога не ограничивается только Ветхим Заветом. Очень важно понимать. С самого начала христианская церковь, как и иудаизм, провозглашала веру в единого Бога. 1 Коринфянам, 8 глава, с 4 стиха. Первое послание Коринфянам, 8 глава, с 4 стиха. «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Видите, Павел пишет. «Нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог, Отец, из которого все – и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Галатам 3 глава, 20 стих. Галатам 3 глава, 20 стих. Послание Галатам 3, 20. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Бог один. Иакова 2 глава, 19 стих. Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Видите, здесь Иаков прославляет веру в единого Бога, хотя и он отмечает, что этого недостаточно для оправдания, для спасения. Вера в единого Бога не спасает. Спасает вера в Иисуса Христа. И он здесь говорит: ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Ефесянам 4 глава, 6 стих. Ефесянам 4 глава, 6 стих. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Знаете, вот если мы сейчас вот просто взяли, их намного больше, этих мест писаний. Но вот если вырвать эти местописания из контекста, то можно попасть в ересь о том, что Бог один, значит, Иисус не Бог. И так ересь рождается, когда в отрыве от контекста рассматривают всего лишь навсего одну тему, какую-то одну. Мы с вами только один раздел говорим о единстве Бога. Но это не вся истина о Боге. Это не вся истина о Боге. Давайте поговорим о божественности Христа. В отличие от иудаизма, церковь признавала Иисуса из Назарета как Мессию, то есть Христа, и верила в Него, как в единородного Сына Божьего. Матфея 16 глава, 16 стих. Матфея 16 глава, 16 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога Живого». И вы знаете, Иисус обрадовался, и он обрадовался тому, что Петру это открыл Бог Отец. То есть Бог открыл Петру божественность Христа, что он Сын Божий. И это вообще было для евреев что-то необычное, что у Бога есть Сын. Но а Сын – это значит равный Ему. И это было сильно, это было необычно. Римлянам 1 глава, 2 стих. И это мог сделать, Петр получил только через откровение. Римлянам 1 глава, 2 стих. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашим». Мы видим, как Павел здесь пишет об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем. Евреям 1 глава, 1 стих. Евреям 1 глава, 1 стих. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сразу обращайте внимание, здесь говорится, что через Иисуса Он сотворил веки, то есть это божественность, Бог – Творец. А здесь говорится, через которого и веки сотворил. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, точное подобие самой сущности Бога, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Хочу это же местописание прочесть вам в новом русском переводе, чтобы было более понятно. Это же местописание. «Бог многократно и многообразно, говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, в эти последние дни говорил нам через своего Сына, которого Он предназначил быть владыкою всего, и через которого Он некогда сотворил вселенную. Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей Вселенной своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах». Итак, мы видим четко божественные качества Творца у Иисуса Христа и того, кто держит все своим словом. Это божественные качества, и мы видим, они приписываемы Иисусу Христу. И об этом уже говорится в Новом Завете. Что еще Писание говорит о божественности Христа? Например, книга Псалмов, 109-й Псалом. 109-й Псалом, 1 стих. Это псалом Давида. Знаменитый псалом, который и Иисус потом также, когда он жил на этой земле, он его цитировал. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И Иисус, он ссылался на это место в Евангелии от Матфея, 22 глава. Матфея, 22 глава, 42 стих. Матфея, 22 глава, 42 стих. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? То есть он как бы здесь говорит о том, что Иисус, да, он сын Давидов по плоти. Когда мы видим генеалогию, ну, это дерево, мы видим, что Иисус, откуда он произошел, он сын Давидов. Но когда мы говорим о божественности, он Божий сын. И Петр, когда проповедовал иудеям, тоже ссылался на это же местописание. Это Деяния апостолов, 2 глава, когда Петр проповедовал, 34 стих, Деяния апостолов. 2 глава, 34 стих. «Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это пророчество о том, что Иисус, Мессия, сам будет божественным Господом. И здесь используются два имени – Яхве и Адонай, чтобы различить личности. Там, где сказал Господь Господу моему, в оригинале там два имени – Яхве и Адонай. Давайте посмотрим пророчество о непорочном зачатии. Это пророк Исаия, 7 глава. Исаия пишет, 14 стих. Исаия 7, 14. «Итак, Сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И Матфей, Евангелие от Матфея объясняет это же местописание. Как бы, знаете, как вот расшифровывают его в Новом Завете. Это ветхозаветнее писание. Матфея 1:23. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Это место, которое говорит о том, что Иисус, он Бог. Прямо здесь. И Матфей называет Иисуса Богом, используя пророчество Исаии. Иоанна 1 глава, 14 стих. Иоанн пишет. Иоанна 1:14. «И слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это же местописание в новом русском переводе хочу прочесть. «Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Слово, логос, стало человеком. Также в пророчествах даются божественные имена Иисуса. Например, пророк Исаия писал в 9 главе, в 6 стихе. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Тоже хочу новый русский перевод прочесть этого же местописания, Исаия 9:6. Смотрите. «Ведь младенец родился нам, сын дан нам. На плечи его будет возложена власть, и он будет назван Чудесный советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь, дарующий мир». Только сам Господь Бог Яхве может соответствовать вот этому титулу или этим титулам и этим именам. И это все в пророчестве об Иисусе Христе, потому что Он является Богом. Заявление Иисуса. Сам Иисус говорит. Это Евангелие Иоанна, 10 глава, 30 стих. «Я и Отец одно». Заметьте, Иисус не говорит «Я и Отец одинаковы». Он говорит «Я и Отец одно». И это мышление библейского человека. Наше мышление, знаете, мы пытаемся увидеть одинаковость. А Писание говорит «Я и Отец одно», то есть цельное, неразделимое. Чтобы вы понимали, одно – это не одинаковое, это цельное, неразделимое. Когда люди пытаются разделить и увидеть одинаковость, они ошибаются, и они попадают в проблему тогда. Исход, 3 глава, 14 стих. Исход, 3 глава, 14 стих. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». И смотрите, мы вот сейчас, прочитав это местописание, мы с вами пойдем в Новый Завет, вот на этой, ну как бы, на вот этих сличениях, чтобы мы могли увидеть божественность Христа. Потому что здесь мы знаем это знаменитое место, где Бог открылся Моисею, и Он сказал: «Я есмь сущий». Это когда был горящий куст, и, ну, все эти дела, и Бог открылся Моисею. Но смотрите, что происходит. Евангелие Иоанна, 8 глава, 58 стих. Евангелие Иоанна, 8 глава, 58 стих. «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Современный перевод этого же местописания. «Иисус ответил: истинно говорю, еще до того, как был Авраам, я сущий». То есть, после этого они набрали камней, чтобы бросить в него. И здесь Христос использовал, говоря о себе, имя Отца по отношению к себе, Яхве. Поэтому они все сразу поняли. Знаете, верующие, ну, мы из другой культуры, мы, не зная о Боге Ветхого Завета, я имею в виду верующие, как следует, мы, ну, не все понимаем, как бы, и пытаемся спорить и находить доказательства божественности Христа. Но для евреев было очевидно одно только слово, которое Иисус сказал, заявив о себе. И они уже хватали, брали в руки камни, чтобы побить его, потому что они понимали, что он заявляет о божественности. И Иисус, он позволял людям поклоняться себе. Как я уже говорил, в то время, это, ну, в то время, где в иудаизме был только один Бог, это было, ну, неприемлемо. Тем более иудеи с молоком матери, они впитывали вот, единобожие, они впитывали, что Бог, ну, один, что нельзя другому Богу никому поклоняться, ни человеку, никакому изображению. То есть они все эти заповеди четко знали. Например, мы знаем заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Иудеи никогда бы не поклонились тому, кого они не посчитали Богом. Я просто, ну, к этому веду, чтобы вы понимали, что Иисус пришел к иудеям. Это среди них, ну, как бы, Он являл Себя. Он пришел к Своим. И это дорогого стоит, когда иудеи поклоняются Христу как Богу. Это не просто язычник, который ничего не знал о Боге. Это иудей, который верил в единого Бога. Ну, иудеи, я как бы, когда говорю иудей, как представитель всего, ну, всего народа. Иудеи, они, для них это было неприемлемо. Их могли самих побить за это камнями. Например, пример слепорожденный, которого исцелил Иисус. Это Евангелие Иоанна, 9 глава, 35 стих. Иоанна 9:35. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, и когда он исцелил его, ну, слепорожденного, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидевшие видели, а видящие стали слепы». Смотрите, местописание такое, ну, как бы емкое, которое говорит о том, что, ну, во-первых, слепорожденный, будучи иудеем, он, ему открылось, что ему открыл глаза сам Бог. И он здесь поклонился ему. И Иисус не сказал: «Что ты делаешь, как бы, ну, перестань, не делай этого». Нет, он принял поклонение. Мало того, он еще сказал: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидевшие видели, а видящие стали слепы». И здесь он как бы еще и обличил, что люди, которые имеют глаза, они не видят, ну как бы их сердца огрубели, они не видят Иисуса как Бога, они воспринимают. А человек, который был слеп, который, ну, как бы, не был наставлен в Писании, может быть, так, как раввины, он увидел духовными глазами Иисуса как своего Бога. Хорошо, у нас перерыв, да? Так быстро пролетело время. Хорошо, давайте отдохнем. Перерыв.